Как всегда по пятницам наше общение проходит в таком формате. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. У меня еще, как всегда, остаются про запас ваши вопросы неотвеченные, да, поэтому я с них начну сегодня наше общение. Значит, первый вопрос, который мы будем рассматривать, задается Виктором из Подмосковья. Он пишет следующее. Добрый вечер, Саша. Скажи, как быть, когда в пятницу на трудовом месте форс-мажор, то есть в скобках он пишет, аврал вечером к заходу солнца. Можно ли доделать вынужденные дела? Как ты поступал раньше? Продолжать труд, значит нарушить субботу, да? Ну, я прошу, как говорится, вопросы воспринимать так спокойно, нормально. Вы знаете, мы все люди разные, да? Кто-то, может, субботу не соблюдает. Я не говорю о том, что это является причиной для того, чтобы осуждать этого человека, да? Каждый человек на своем этапе духовной жизни что-то по-своему понимает одну и ту же самую Библию. Вы знаете, вопрос, в чем разнятся верующие, это не только того дня, в который как бы надо поклоняться Богу, да, там самые-самые различные вопросы и доктрины, которые затрагиваются. Кто-то считает, что ноги надо омывать, кто-то считает, что это не надо делать, да, и так далее и тому подобное. Поэтому я что хочу сказать, что, ну, человек задает такой вопрос, я на него отвечу. Также, если бы кто-то задал вопрос по поводу воскресенья, я тоже что-то бы ответил. Значит, вопрос, еще раз повторяю, какой? Значит, то есть человек пишет, что вечером в пятницу к заходу солнца, то есть как он понимает на основании Библии, начинается как бы суббота, да? И, ну, надо вовремя, как говорится, с работы освободиться, да, чтобы, ну, будем так говорить, эти часы не были потрачены на наши житейские дела. Вот. Вот он пишет, что вот такое на работе происходит, или происходило, да, ну, может быть, не всегда, что в этот момент, когда ему вроде бы надо бы уйти с работы, значит, в этот момент вот начинается какой-то аврал, да, ну, естественно, если ты работаешь, аврал вроде бы начался внезапно, то бросить, уйти вроде как бы не по-человечески, да, может быть, кто-то скажет, и не по-христиански. Ну, вот так вот, знаете, как бывает, начальник говорит, ну ты понимаешь, ну вот произошло, да, так что ты уж извини, пожалуйста. Ну, а человек говорит, а у меня убеждение. И потом идет, как говорится, душа на разрыв. Убеждение одно, ситуация другая. Вот что делать? В связи с этим возникает вот такой вопрос. Что делать? Дальше вопрос. Можно ли доделать вынужденные дела? Ну, опять-таки, вы сами должны понимать, да, слово «вынужденные дела», ну, каждый из нас может по-своему это понимать, да, и когда меня спрашивают, можно ли, я вот так возьму и скажу вот так прямо, да, можно или нельзя, да, не вдаваясь в детали, я думаю, что вы понимаете, можно где-то что-то и неправильно сказать, как совет другому человеку. Есть дела необходимости, да, вот мы утром встаем там и умываемся, и одеваемся, и пищу можем подогреть, если зима, мы можем и печку растопить, не сидеть же в холоде, там какое будет слово Божье, да? Это я к чему говорю, что заповедь как бы гласит, не делай никакого дела, ни ты, ни сын и так далее. То есть, вы знаете, евреи, которые придерживаются своих убеждений религиозных, у них даже там пятница, вечер, зажигаются свечи, все, свет включить уже грех. Это работа какая-то. Хотя я вам честно скажу, я иногда могу задать такой вопрос, не очень, может быть, приятный, да, нажать пальцем на выключатель, включить свет, лучше кого-то позвать, да. А я говорю, ты встаешь с постели в субботу, ты штаны вообще одеваешь? Кстати, говорю, выключатель, нажать пальцем гораздо меньше работы. Но штаны ты одеваешь? Одеваешь. Так написано, не делай никакой работы. Сиди без штанов. Смотрит на меня. Я говорю, вот видите, вот такая у нас жизнь, такие наши убеждения и вот то, чего мы придерживаемся. Иногда бывает вот, даже неудобно за такие вопросы, А человеку, которому задаешь такой вопрос, в ответ на его понимание, да, вот, тоже бывает неудобно. Так вот, смотрите, вынужденные дела, да, Библия нам не говорит о том, что вот все дела можно доделывать. Кстати, хочу сказать, может, у кого-то возникает и вопрос и такой, вот почему Бог сказал вот седьмой день, вот по счету, вот первая неделя как пошла, вот там суббота, и вот да, подходит седьмой день, а на суббота, и все, все дела прекращаются, и ты вроде как бы служишь Богу. Вопрос, почему вот Бог сказал вот именно вот этот день седьмой? Некоторые говорят, ну а если я не могу, ну я могу же какой-то другой день выбрать. Ну, можно сказать так, вроде бы какая разница, да? Ну, человек берет, выбирает. Начало субботу на понедельник перекидывает, в понедельник, ну уже он же понедельник, это рабочий день. Ну ладно, я там на среду перекину, в среду, да ладно. Вот так я к чему хочу сказать. Бог сказал вот так седьмое, вот так и седьмое. И не потому, что у Бога, извините, вот какие-то такие вот, будем говорить, требования, не совсем будем говорить с учетом человеческих возможностей. А Бог так говорит по той причине, что человек такое неорганизованное существо, что если ты ему дай какую-нибудь лазейку, то он начнет перекладывать, переписывать, что хочешь придумает, лишь бы этого не сделать. У него всегда в силу его, будем говорить, склонности к каким-то житейским заботам, да, всегда будет уважительная причина вовремя не начать, в тот день вообще, как говорится, не соблюдать и на непонятный срок перебросить. Как один мне говорил, у меня не получается сейчас, я вот сейчас собираю все субботы в конце года, я вот их отпраздную. Я говорю, ты хочешь сказать, 52 субботы подряд ничего не будешь делать? Я говорю, ты их гречкой зарастешь. Купаться не будешь, бриться не будешь, в бомжа превратишься, да? Тоже смотрит на меня. Это я к тому говорю, что вот человек такое существо. Поэтому, учитывая, что он именно такой человек, было сказано, седьмой день, это закон. Тут нечего там на пятницу, на вторник, на среду перекидывать, да? Поэтому, будем так говорить, заповедь, она есть заповедь, и, как говорится, мне тут сидеть, разводить философию, что, понимаете, заповедь, но можно там что-то по-другому, да? Ну, понимаете, фарисеи времен Христа обвиняли Христа, учеников, что вот они делают то, чего не должно делать. Так я задаю вопрос, там, что они делали? Было ли это по закону Божьему, или это было, будем говорить, из тех необходимых дел? Ну, допустим, ученики шли, залкали, были голодные, да, ну, взяли это зерна, колоски в руках потерли, ну, и съели, да. Ну, мы же кушаем в день Господень, да, кушаем и подогреваем. Но у нас есть, у них не было, они шли. Если кто-то пригласил, они бы поели и не терли бы этих колосков, наверное. Ну, так как, видимо, не пригласили, видимо, нечего было. Вот они взяли, вот просто покушали. Ну, и обвинение было, что и жнут, и молотят, и веют, и едят. Ну, ладно, едят, прощается, но впереди одни грехи. Я говорю, горит у соседа дом или у вас? Без всякого разговора, ни о какой субботе не может идти речь. Берите ведро, берите шланг, все, что в ваших возможностях, идите и тушите. И если это у соседа, а вы субботу соблюдаете, грех будет, что не пойдете, не потушите. Суббота не может быть больше любви, потому что суббота, она к любви, к доброте нас призывает, она символизирует это, да, поэтому там пожар какой-то, несчастье, кто-то тонет, провалился под лед, да, тут разговора нет, спасать надо без всяких разговоров. Далее там роды начались, упал кто-то, руку сломал, ногу сломал там, или срочно надо побежать в аптеку, ну не было лекарств, да, тут разговора не может быть. Но речь же здесь не идет о том, что каждую субботу всегда ломается, каждую субботу надо бегать в аптеку. Но это так, будем говорить, происходит иногда. Тем более это связано, будем говорить, с какой-то проблемой у человека. Поэтому я думаю, вы поняли, какими делами можно заниматься, если это случайные или это необходимые. И случайные, ну, сами понимаете, какие могут быть случайные. Случайные могут быть и друг случайно заехал и предложил выпить. Я не об этом, конечно, веду разговор. А вот обыкновенные наши дела, которыми мы занимаемся. Я не говорю, это родами мы не занимаемся 6 дней в неделю, да? 6 дней в неделю мы не ломаем руки, ноги. Обыкновенная наша работа, там в доме, и кушать приготовить, и постирать, и погладить, и пропылесосить, и ковры, и дача, и посадка, и теплицы, и поливка, и так далее, и тому подобное, да? То есть то, что, будем говорить, мы делаем ежедневно, что не входит в наш, будем, список экстренных дел, таких, что вот прямо конец света, да? Вот Бог как бы дал такой закон. Вот это не надо делать. Ну, если говорить по вопросу Виктора, который говорит, вот, что можно ли доделать вынужденные дела. Ну, я что хочу сказать, опять-таки, не обессудьте меня, что я, может быть, скажу и где-то с кем-то в чем-то не состыкуюсь или не в унисон скажу, да. Кто-то может сказать, допустим, что, ну, вынужденное дело, вот понимаешь, вот я вот так вот, вот сделал, да. Ну, у каждого свое дело и у каждого своя ситуация. Если, допустим, как ты, Виктор, пишешь на работе, так тебе раньше удавалось договариваться, ну, случилось уже такое, да. Но опять-таки я хочу сказать, вот кто-то бы сказал, нет, в любом случае, вот стреляйте, увольняйте, я не буду работать, я уйду. Кто-то бы сказал, ну это не такой, как говорится, случай, ну случилось, там машина подъехала, разгрузка началась, ну это было непредвиденно там или еще как. Ну, я говорю, кто-то бы ушел, кто-то бы остался. Я даже не стал бы здесь судить человека, да, потому что каждый из нас может сам поступить, как он считает, потому что вы все знаете, каждый поступай по удостоверению своего ума. Даже тот, кто не соблюдает субботу. А кто-то говорит, вот ты не соблюдаешь, ты погибнешь. Я говорю, так сядь, успокойся, потому что ты за эти слова погибнешь. Если человеку не открыто, он не несет ответственности за это. Еще он не созрел, еще он не дошел. Вот ты дошел, вот ты и соблюдай. Ты понял, что это не надо кушать, вот ты не кушай. А кто-то не кушает. А ты кто, что судишь чужого раба? Хоть там за пищу, хоть за субботу, хоть за воскресенье, хоть там за языки. Ну человек сегодня так понимает, ну его так научили. Может быть, это заблуждение, да? Но он этого еще не понимает. Поэтому вот указать ему, как надо делать, я считаю, что это будет неправильно. Действительно. Человек должен поступить так, чтобы совесть его не судила. Кто лучше знает свою совесть, как не сам тот человек? Поэтому, если этот человек считает, что это действительно вот произошло стихийно, внезапно, ну, вроде бы и некрасиво, и не по-христиански оставить вот людей вот так один на один с проблемой. Это как, знаете, был такой случай, и это, значит, ну, пятница, вечер, машина застряла, шел верующий, начал подталкивать. Ну, поглядывает, тут уже, как говорится, вот-вот-вот, ну, уже все. Подталкивал, машина не выехала, других никого не было. Он поворачивается, уходит, люди говорят, слушай, ну, ты же начал помогать, у меня суббота, всем привет. Люди так посмотрели, ну говорят, странные люди с этой субботой. Мы же тоже должны еще и подумать. А как мы, какое свидетельство мы своею субботою, я почему говорю своею, потому что мы ее сами каким-то образом, ну как мы понимаем, так ее исполняем, да? Какое свидетельство о Боге мы, может быть, дали этому человеку или этим людям? Это тоже нельзя никогда сбрасывать со счетов. Поэтому, если это единичный случай, человек считает, что можно как бы остаться, ну останьтесь. Далее, если это будет уже как система, Ну, тогда вы поймете, что тут одни авралы, тогда надо вопрос ставить с начальником, ну, уже так поговорить, я не имею в виду ребром ставить, как будто бы я начальник. Нет, я все-таки нанятый на работу, но я не начальник на работе, да? Но, тем не менее, нужно так спокойно, в меру, как говорится, ума, мудрости, тактичности, да, объяснить ситуацию, что, извините, пожалуйста, давайте так договоримся заранее, чтобы вы знали, у вас уже тут становится, как говорят, система вот такого аврала в конце, да, вы извините, но я так не могу. Давайте как-то там, ну, сами знаете, есть люди договариваются, приходят там на час, на два раньше на работу или в другие дни какую-то неурочную работу делают, говорят, с учетом того, что я потом не буду работать. Да, но это уже, как говорится, дело техники. Я тут не могу, как говорится, все варианты пересматривать. Да, у каждого свои отношения с начальником. Каждый себя по-своему зарекомендовал, да. Поэтому вот и ситуации могут быть неординарные. Но вопрос, значит, еще раз возвращаюсь, можно ли доделать? Вот если бы я сказал, да, можно доделать. Ну, я же не сказал раз, не сказал два, не сказал три, не сказал всю жизнь доделывать. А вынужденные дела, они могут вот просто возникать. В силу нашей веры. Ну, будем говорить, веры или неверие, или маловерие. Но они могут возникать. Поэтому, конечно, я вам хочу сказать, закон есть закон. И мы должны понимать, конечно, это не фарисейский закон и не фарисейский подход к этому закону, да, что суббота самая большая заповедь в мире. Но, тем не менее, это закон, который надо соблюдать. И я вам хочу сказать, что даже не суббота здесь самое главное, что мы не работаем, а что суббота, в которую мы не работаем, в которую наши мысли не отягчены заботами житейскими, в этот день мы можем быть ближе, хотя бы потому, что руки не делают, глаза не смотрят, и начальник не говорит. И у меня вопрос внутри, не назойливо, мне вопрос этот внутри не жужжит, чтобы я думал на эту тему. То есть, у меня есть день, в который отделены за все заботы, чтобы ничто меня не отвлекало, чтобы я мог целеустремленно, концентрированно о чем-то духовном думать. Далее я хочу сказать, если люди думают, что я в субботу хожу там на собрание, да, и вот посидел, послушал, аминь, сказал, денежку сдал, пришел домой, вот меня Бог за эту субботу благословит. Я говорю, ничего подобного. В субботу, вот те благословения, которые мы получаем, конечно, если мы получаем, иногда мы ходим в церковь, мы не получаем такого наставления. Так я говорю, если мы получаем в субботу такое наставление, что у нас действительно проблески света появляются в темном царстве, у нас появляются ответы на наши вопросы, мы начинаем понимать суть или происхождение проблем, которые у нас в семье, да. Когда мы побыли в это время и что-то уразумели, и с этим, что мы уразумели, идем домой, и потом идем общаемся с людьми, и у нас теперь благословение появляется, мы мудрее стали себя вести. Так вот оно, благословение. Не за то, что я просидел, ничего не понял, и думаю, что вот за это меня вот Бог будет как-то благословлять, спроси Его, как Он только мне объяснит. А вот благословение – это то, что мы получили. Благое слово, которое мне открылось, до которого я дошел, которое мне Бог втолковал Духом Святым. И я теперь понял, что делать и что не делать, и почему. Вот тогда неделя проходит благословенной. От мудрости, полученной в субботу, а не от места и времени, просиженного в собрании. Если я ничего не получил для своего назидания. То есть, мое благословение на неделю зависит от мудрости, которую я получил от Бога через пастыря, там, через церковь. Я говорю, если я получил, конечно. И вот это, что я понял, теперь это будет влиять на мою жизнь, на мои поступки, они изменятся, а следовательно уберутся причины, которые делали мою жизнь неблагословенной, а проклятой. Я и ругался, я и обижался, я и спорил, я и превозносился, и я не понимаю, почему со мной люди не дружат, почему я одинокий, почему у меня все не клеится, все разрушается. От нехватки ума, от нехватки божественной мудрости. Поэтому сказать, можно доделывать, это опять человек начнет доделывать без конца и без края. И скажет, что Саша разрешил. Саша не может разрешить, сказав, да делайте. А можно нарушать? Да можно, ну бывает, всяко, ну бывает, да. Можно так сказать. Люди поймут, что ну да, тогда действительно можно все делать. Кто-то говорит, а если я врач? Я говорю, ну если вы врач, и у вас есть свои смены, или вы работаете там, допустим, 5 дней в неделю, или там 6, ну, вы можете и договориться, это обыкновенная работа и врача. Но если вы там соблюдаете субботу, в субботу, будучи врачом, не ходите на работу, но в субботу рядом к вам прибегут, зная, что вы врач, что срочно человеку плохо, или роды, или упал, что-то с позвоночником, люди не знают, что делать. Без разговора, тут надо бежать и помогать. Кто-то задает вопрос, а сколько времени можно там потратить? Ровно столько, сколько надо, чтобы этот вопрос был улажен. Потом, да, уладили, все, пришли, если там все, как говорится, со своей стороны, все, возможно, было сделано, да, пожалуйста, теперь продолжайте. Общайтесь с Богом, общайтесь с ближними, познавайте истину и, как говорят, да будет это в благословение вам. Так что вы поняли. Если это единичные случаи, ну, может быть, и стоит кому-то и доделать с учетом вообще многих факторов. И своей веры, и своего познания, и начальника, и подчиненных, и какое влияние мы можем еще произвести на другого человека. Вот, допустим, Виктор еще спрашивает, как ты, то есть он меня спрашивает, как ты поступал раньше? Я вам, ну, когда-то что-то говорил, да, ну, просто повторюсь. За всю жизнь, 2 раза я в субботу работал. Это были такие ситуации. Приезжаю я в одно место с приемным сыном, к его дяде алкашу. Извините, что так говорю, ну, пил. Не знаю, сейчас пьет, живой, не знаю просто, да. Но образ жизни, выпивка, ну, что делать? Я, как говорится, ну, говоря алкаш, я не то, что вот он алкаш, я плохо к нему буду относиться. Нет. Я просто говорю, чем занимается. Ну, плохо я к нему не относился. Вот мы приезжаем. Он говорит, вот, извините, он в Бога не верит. Он так говорит, слава Богу, мы не знали, куда едем. Слава Богу, а мы картошку собрались копать. Этот приемный сын смотрит на меня, так это, и берет, я ничего не сказал, он говорит, мы в субботу не работаем, ну, он из-за меня сказал. А он так поворачивается и говорит, а жрать вы картошку будете, которую мы в субботу выкопаем, или нет? Ну, я хочу сказать, нормальный вопрос. Все неверующие, первое знакомство, извините, как говорят, с субботником, да? И на тебе. Я не копаю, а вы копаете. Конечно, у меня бывали другие ситуации, когда я там приезжал, люди копают картошку, вот на выходные приедут родственники, я говорю, вы извините меня, пожалуйста, у меня не получится в субботу. Дайте мне участок на целый день. Я сегодня, пусть это среда, четверг, я вам выкопаю столько картошки, сколько смогу. А постараюсь смочь как можно побольше. И все, и вопрос решенный, и там никто и не поднимает. Саша, ну, выполнил, помочь-то надо, да. Но тут вот получилось, мы знать не знали, что будет копать картошку, да. Кто-то может сказать, а если бы знали, то не приехали. Не знаю, может быть, не приехали, может быть, бы на день раньше приехали, может быть, еще что-то, ну, тут нечего гадать, приехали мы вот так. И я сказал этому сыну приемному, говорю, так, берем лопаты и вперед. Ну, посмотрел на меня его дядя так, как-то так. Да, день отпахали на картошке. Пришли, Но меня совесть не судила. Меня судила бы, если бы они вечером поставили картошку, поджарили там или отварили жареную, я не кушал тогда. Да и сейчас не кушаю. Но я к чему говорю, что действительно меня бы совесть судила есть эту картошку. А он бы на меня смотрел и сказал, ешьте, ешьте, чтобы вам стыдно стало за то, что вы такие лентяи. Поэтому вот был один такой случай. Был второй случай. Когда я познакомился с людьми, которые, ну, будем говорить, празднуют воскресенье. Тоже по обыкновению, как некоторые субботы. Ну, приехал я, да. Это было в Германии. Пригласили меня в гости поговорить об истине. Ну, о субботе они знали. Я не сильно афишировал, но тем не менее, где-то как-то там, в общем, в разговорах была немножко затронута эта тема, да, они знали. Ну, приехал в гости. Все покрашено, все отремонтировано, ручка не болтается, выключатель не болтается. Ну, в Германии не так, как у нас. Я уже говорю, слушайте, да я тут, извините, завоняюсь, дайте что-то сделать. Нет, не надо, Саш, ну ты же видишь, все тут, все подстрижены, газончики, кустики, все, кролики бегают. Я говорю, ну я вот сижу без дела, уже и в горы пошел, и туда, и сюда. Я говорю, ну, немножко что-то надо сделать. Нет, не надо. Подходит суббота, Саша, надо сделать срочно, вот в подвале, там что-то по сантехнике. Это не то, что прорвала труба, нет. Это просто была такая провокация. Типа, а я тебя проверю, ты будешь делать или нет? Ты фанатик или нет? Я посмотрел, я не сказал сразу там, все, иду, конечно, там... Я просто так посмотрел внимательно, потому что человек опустил глаза, тоже понял мой взгляд. Потом я сказал, спросил, где инструмент, пошел, я все сделал. Хотя это было не то, что труба прорвала, это можно было и завтра, послезавтра сделать. Но вот я намекнул, что давайте в другой день. Нет, сегодня. Хорошо. Я гость. Вы хозяева. Я пошел, сделал. Я это сделал. Потом сели разговаривать об истине. Что-то там зашел разговор как-то так, издалека. Я просто там, ну, не весь разговор не буду рассказывать. Значит, я просто говорю, вы празднуете же воскресенье? Да. Скажите, пожалуйста, я вас хоть как-то попытался... Вот вы считаете, что это свято? Я же не попытался вас там как-то провоцировать, чтобы вы в воскресенье что-то делали. Кстати, в воскресенье, тем более это было в Баварии, да, то там вообще никто не работает. На улице стукнешь, соседи полицию вызовут. В воскресенье. Святой день. Как-никак. Ну, святой, не святой, но кому святой, кому выходной. Но... Стука не должно быть, и нервы никому не надо портить. Я говорю, я же не предлагаю вам, я вижу, вы не работаете, и я вам ничего никаким образом не стараюсь там это, что давайте то, давайте это, да. И я хочу сказать, просто постарайтесь меня понять. У меня есть свое что-то святое, и вы, пожалуйста, уважайте мое святое. Так, я говорю, будет больше общего. Да, меня поняли. Да, извинились. Саша, мы поняли. Я говорю, пожалуйста, вся неделя. На каких угодно работах можете меня использовать. Давайте вот в этот день не будем. Все, после этого суббота у нас общение, воскресенье у нас общение, 2 дня святых было. Мы общались, прошло время, и человек совсем согласился, что я говорил. И еду поменял даже, А потом сказал такие вещи. Говорит, за всю жизнь меня Бог свел с 3 адвентистами. Кроме тебя, ты 4-й. Встреча с каждым оборачивалась трагедией с его субботы. Меня упрекали, меня унижали, мне говорили, что я погибший из-за субботы. И, в общем, ты первый, кто этого не говорил. Ты первый, кто так нормально, культурно за свой день так сказал. Ты нас своим днем не третировал. Ты знаешь, мне с тобой очень приятно разговаривать. ты исключение из общего правила. Так я говорю, вот два раза я в жизни нарушил, да. Ну, а сколько мне приходилось, я говорю, там, в советское время я ни одной субботы не работал. Не к тому, что я вот там хвастаюсь. Нет, вопрос, я прихожу вот так и так и так. Бывает сразу, извини, до свидания, до свидания. Бывает так, я вижу, ты хороший работник, ну давай так тихонько, в общем, как-нибудь мы с тобой, как говорится, это уладим. Итак, бывало, я дворником работал, я сказал, говорю, вот так и так и так, заранее, чтобы у нас никогда не возникал вопрос. Мне говорят, ну хорошо, договорились, ну а если снег выпадет? Я говорю, вы извините, когда снег выпадает, я в 3 часа ночи уже лопатой гребу. Я в воскресенье выходной, но я выхожу. Я мог бы сказать, до понедельника завалитесь в этим снегом. Я выхожу. Говорю, извините, выпадет снег, не выпадет. Говорю, молитесь, чтобы не выпал в субботу. Пусть в пятницу я отпахаю. Пусть в воскресенье я опять отпахаю. И было один раз, такой снег увалил, говорю, выше колен. Занесло всю территорию. Весь санаторий, все медсестры, все уборщицы, все санитарки, все врачи, все с лопатами гребли. И все меня вспоминали. Вот, говорит, ему повезло. Но, говорю, мне никто ничего никогда не сказал. Даже из работников. Говорю, ну там кто-то говорит, а мы вот в субботу. Я говорю, понимаете, да. У меня такое правило. Так что, извините, пожалуйста, ну, так получилось. Так что, да ничего, ничего, все, все нормально. Так что это что касается меня. Ну и последний вопрос, как бы, Виктора. Продолжать труд, значит, нарушить субботу? Ну, по букве закона, действительно, нарушить субботу. Вот по духу закона, да, вот, но я говорю, тут очень много факторов, да. Может быть, это и не будет нарушением, если это не будет, будем так говорить, нормой на дальнейшие дни жизни. Понимаете, да? Исключения бывают. Ситуации разные, да и люди разные, и мы должны понимать, и какое мы впечатление, в какой ситуации можем создать о Боге. Может, нас потому иногда и называют субботниками, неверующие. А так вот, у меня суббота, и привет. Человек там позаботится, сделать, помочь, поддержать, подтолкнуть. У меня суббота, всем привет. Ну, я думаю, что ответил, Виктор, я на твой вопрос. Следующий вопрос. Вопрос Николая Сишкар-Алы. Он пишет следующее. Меня попросили спросить об этих стихах. То есть это вроде бы как бы вопрос не самого Николая, а кто-то попросил. Значит, стихи какие? Матфея 2, 13 по 16. Матфея 2, 19 по 23. Левитам 12.1 по 4 и Луки 2 глава с 21 по 23 стихи. Ну, чтобы не быть голословным и не объяснять там многое чего, я все-таки прочитаю эти стихи. Значит, читаю первый стих, это значит первое место, вернее, Матфея 2 глава с 12 по 16 стихи. «И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Это речь идет о волхвах, которые пришли к Иисусу. «Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянными волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его. От 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. По смерти же Ирода, Это следующее место, Матфея 2 глава, с 19 по 23 стих. «По смерти же Ирода, все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте. И говорит, встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Дальше, следующее место, из Левитам 12 главы, с 1 по 4 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, как в одни страдания ее очищения. Она будет нечиста, в 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его. И 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. Ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее». И еще одно место. Луки 2 глава, с 21 по 23 стихи. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. И когда исполнились дни очищения по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу». Вот мы прочитали 4 места из Священного Писания, по поводу которых Николай задает вопрос. Теперь я к вопросу Николая подхожу. Значит, меня попросили спросить об этих стихах. Я их прочитал. Дальше он пишет. «При прочтении этих стихов возникли вопросы. Неужели Мария нарушала закон Моисеев, по которому она должна была сидеть, очищаясь, а не путешествовать?» Дальше. «Не говорит ли это, что в определенных обстоятельствах можно нарушать закон, в скобках, любой?» И еще. «Как в такой короткий период времени, в скобках, дни очищения Марии 33 дня, могли уместиться такие времяемкие события после рождения Иисуса Христа? Приход, уход волхвов, далее бегство в Египет, обнаружение Иродом, что он обманут, марш-бросок карательного отряда из Иерусалима в Вифлеем, избиение младенцев, болезнь и смерть Ирода, возвращение из Египта, поселение в Назарете, приход в Иерусалим для посвящения Господу. Ведь на это все нужно время, дни, недели и даже месяцы. Как они могли так быстро перемещаться из города в город, из страны в страну? Ведь не на машинах же они ездили». Ну, действительно, машин еще не было. На лошадях, я думаю, что они не ездили. А если ездили, то, может, на осле, который, так будем говорить, тепал, как вы знаете, как он бывает, тепает, на какой скорости. Ну, вопрос вроде бы естественный, да? Ну, первое, Николай, что я хочу сказать. Вот было бы неплохо, чтобы такие вопросы задавали те люди, у которых они возникают. мне было бы немножко проще, да? Поэтому я уже отвечаю, но это как, не знаю, вы будете передавать, там не передавать. Ну, я отвечать буду, вы уже сами это решайте, как вы будете это делать, да? Ну, по поводу вопросов, которые вы задаете, передавая чьи-то эти вопросы, да? Значит, смотрите, неужели Мария нарушала закон Моисеев, по которому она должна была сидеть, очищаясь, а не путешествовать? Ну, я здесь читал, значит, в скобках, 33 дня очищения. А я задаю вопрос тому, кто задал вопрос вам. А где написано, что именно в эти 33 дня она пустилась в путешествие? Где написано, что в течение 33 дней произошли вот эти все события, о которых мы только что прочитали из вопросов? Такого нигде вообще не написано. Я понимаю, что тот, кто задает такие вопросы, как правило, сам так понял, что в 33 дня произошли огонь, вода и медные трубы. Ну все. И волхвы, и приход, и уход, и там обман, и карательный отряд, и жизнь, и болезнь, и смерть царя Ирода. Все в 33 дня. Это, знаете, такая быстрая прокрутка фильма. Нигде такого не написано. Это человек сам себе придумал. Не знаю, где он. Может быть, начитался, может быть, понял. Может быть, хотел увидеть противоречие в Библии. Есть такие люди, которые таким занимаются. Вот это такие вопросы иногда задают. Вот как? Вот это вот, видите, нестыковка вот такая, рассекая, да? Теперь я задаю вопрос. А где написано? То есть я уже задал один вопрос. Где написано, что в течение 33 дней все это произошло? А такого не написано. Если найдете, пожалуйста, напишите. Дальше. Где написано, это я задаю вопрос, в какой день после рождения Христа пришли волхвы? Это был первый день. Четвертый день, 17-й день, 42-й день или 50-й какой-нибудь день. Где написано, что волхвы пришли в какой-то из первых дней, из этих 33 дней, пока Мария должна была очищаться? Тоже не написано. То есть написано как? Увидели они, волхвы, звезду на небосводе. Звезда пошла, они за ней пошли, да? И вот они пришли. В какой день? Не написано. Далее. Что еще хочу сказать? Когда родился Иисус в Вифлееме, пришли волхвы, да? Ирод выведал от них время появления звезды. Но про дату не было сказано, когда он родился. И, кстати, это празднуют Рождество, никто не знает точно, нигде не зафиксировано. Это просто так взяли, приняли вот какой-то такой день, будем говорить, кто по новому, кто по старому календарю. Вот Рождество Иисуса Христа. В принципе, этого никто не знает. Но не об этом как бы речь идет. Так вот, где был младенец в это время? Какой это был день? Теперь обратите внимание. Ну, тут речь идет 33 дня, да? Написано, сколько волхвы были по времени у Марии и Иосифа. Тоже не написано. Дальше. Получив откровение, волхвы ушли в другой дорогой к себе домой. Теперь я что хочу сказать. Вот, если Христос родился, да, звезда появилась, увидели. Далее, звезда вела их, ну, как мы читаем, да? Вы сами понимаете, звезда не могла вести. Это так, говорю, вполне вероятно, что ангел Господень вел их к этому месту. Далее, сколько они шли? Волхвы с востока. Где тот восток, сколько километров и на чем они летели? Это я тоже так задаю вопросы, да? Тоже не написано. Но, получив во сне откровение, ушли другим путем. Теперь слушайте. Ирод что делает? Избил младенцев от 2 лет и ниже, по времени, который выведал от волхвов. Я это к чему говорю? Смотрите, интервал времени от 2 лет и ниже, по времени, который выведал от волхвов. Когда Ирод принял решение избить младенцев? Сразу, как ушел, там ушли волхвы, чуть попозже, может быть, да? Может, больше еще было времени на это затрачено? Не написано. Да, в принципе, это и не надо описывать. Никому это не надо, вот эти все подробности. Но я говорю, почему Ирод избил от 2 лет и ниже? Вот этот срок, 2 года и ниже, да? То есть полутора годовалых, годовалых и месячных. Так я хочу сказать, если там спрашиваю, да, как в 33 года, там и приход, и уход, и избиение Ирода младенца в Вифлееме. Вопрос, если он выведал сначала же у этих волхвов, да. Они же еще не знали, зачем он спрашивает, да. Они же что-то сказали, да. Так вот, исходя из того, что они сказали, Ирод избил младенца во 2 лет и ниже. Обратите внимание, какой срок. Это я для чего задаю такие вопросы? Вот эти 2 года говорят о том, что... Ну, по его предположениям, с плюсом, с минусом, тут уже, как говорится, трудно говорить, какими плюсами и минусами по количеству, да? Но, вот смотрите, период времени почти в 2 года. Ну, за 2 года, я говорю, и пешком не знаю, куда можно было сходить, и 3 раза и прийти назад. Теперь, ну если бы я вот так сказал, вот смотрите, вот написано, мы тут читали из, значит, Левитам, да? Если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, вот как можно понять, так вот тоже, будем говорить, придираясь, зачнет и родит, вот вечером зачала, утром родила. Не, ну мы-то знаем, тут 9 месяцев в утробе надо вынашивать этого ребенка, да? Вот если женщина зачнет и родит, вот видите, написано, зачнет и родит, да? Вот докажите мне, что это не так происходит. Ну, вы будете рассказывать про 9 месяцев, да, я скажу, вот зачнет и родит. То она будет нечиста 7 дней. И 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. То есть, здесь сказано о законе, да? Далее. Как она могла, будучи нечистой, пуститься в путешествие. Но я задаю вопрос, смотрите. Сначала прочитаю, а потом как бы задаю вопрос. Луки 2 глава, с 21 по 23 стих. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус. Теперь слушайте. Значит, вот родился Иисус. 8 дней, да, дали ему имя, и дальше. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, вот эти 33 дня, принесли его в Иерусалим. Теперь вот эти 2 года, волхвы, приход, уход, дальше, карательный отряд, избиение младенцев, от 2 лет и ниже. Как вот в эти 33 дня, ну, его, как говорится, вот эти все события сюда вписали. Написано, когда исполнились дни очищения, вот там 8:33, да, вернее, 7 на 8, да, там уже обрезание, да, 33 добавляете, да, когда исполнились дни очищения, их по закону Моисею принесли его в Иерусалим. То есть, как положено по закону, нечистота прошла, очищение прошло, и после этого принесли его в Иерусалим. Я говорю, даже если бы и, допустим, там принесли, мог бы Иосиф принести. Ну ладно, пусть они вместе. Вот они и принесли в Иерусалим. Далее. Это пишет Лука. А те стихи мы, кроме Левитам, читали из Матфея. Я это к чему хочу сказать. Лука зафиксировал такие события. Вот так он написал. Да, вот там 8 дней Иисусу, значит, младенцу дали имя, да, через 33 дня там по закону Моисеева принесли его в Иерусалим. Матфей об этом не пишет, вот так, что 8 дней там туда-сюда, на 33 и в Иерусалим. Там просто идет повествование без каких-либо временных дат. Исходя из Луки 2 главы, что по прошествию 8 и остальных дней очищения по закону Моисеева и Иисуса принесли в храм, это говорит о том, что никаких путешествий не было. Далее. Когда явился ангел, они ушли, а это вообще неизвестно, через какое время после этих дней очищения и когда младенца Иисуса принесли в храм. То есть здесь вообще нет, идет просто описание. Кому-то вот просто, я говорю, конечно, сколько есть мест в Библии, которые можно было бы исследовать с пользой для себя, но вот люди задаются такими вопросами. Как правило, такими вопросами задаются не те, которые что-то хотят понять, а сколько, ну, хотят что-то найти не то, как бы противоречащие, ну, там будем говорить, смыслу Писания или какие-то нестыковки найти, да, то есть ищет человек причину или люди причину ищут, чтобы сомневаться в Писании. То есть Матфей описывает, что да, вот так и так произошло. Получил во сне откровение, забрал Иосиф младенца и матерь его, да, и в Египет. Сколько они там были? Но судя по Луки, это произошло после того, как это уже дни очищения прошли. Теперь касаясь вопроса, так Мария, значит, путешествовала. Ну, вы уже поняли, она не путешествовала в дни очищения. И следующий вопрос. Не говорит ли это, что в определенных обстоятельствах можно нарушать закон любой? Ну, тут уже этот вопрос, если уже связывать с тем, что идет очищение, она нечиста и путешествует, тут уже вопрос этот сам по себе отпадает. Ну, а если вообще говорить там буква закона и дух закона, ну что я вам хочу сказать? Вот буква закона, не делайте никакого дела, ни ты, ни сын, никто, ни вол не пришел, ни пришелец, ни осел, да? Но тем не менее, Иисус говорит, а не читали ли вы в законе, как Давид и бывший с ним, далеко-далеко не из колена Левия, ели ли вы предложения, которых не должен был есть ни он, Давид, ни бывший с ним? Типа, вы все об этом знаете, все об этом читаете. Никогда у вас не возникает вопрос, как это так Давид ел хлебы предложения? Объявите его, как говорится, врагом Божьим за это. Да, когда вопрос стоит жизни и смерти, хлебы предложения нельзя было есть, да, действительно, Давиду и бывшим с ним. Но когда вопрос жизни и смерти, то допустимо, это же священник дал, а не просто кто-нибудь со стороны, посторонний человек. Далее он говорит, в субботы, священники нарушают субботы. Написано же, никакого дела не делайте. Да. Так у священников суббота самый рабочий день. Прочитайте по Ветхому Завету, каждый день там жертвы, а суббота там вдвойне, а если праздник, то там вообще, как говорится. оврал. Там жертвы, там работа мясника и как на мясокомбинате. Забой скотины, разделка ту, шкуру туда, тук туда, печень туда, то на жертву, дрова, то, вот так вот. И он говорит, ну, а что вы не возмущаетесь, священники пашут по субботам? Да, можно сказать, ну это же дело Божье, ну вы понимаете. Ну а буква закона, а как это совместить? Поэтому если говорить, можно ли нарушать закон, ну я вам привел примеры. Только я не привел примеры, сказал, что теперь можно, Саша объяснил, все законы всегда, в любое время, без, как говорится, зазрения совести. Я так тоже никогда не скажу. Закон, он и есть на то, чтобы его исполнять, а не нарушать. Но закон ведет нас к любви, к добру. И если буква закона противоречит духу закону, что мы проявим не любовь по отношению к человеку, да, пусть Давид и бывшие с ним умрут с голоду, да, а вот эти хлебы пусть зачерствеют и плесенью покроются, чтобы буква закона была превыше всего. Да, в таком случае допустимо. Но, вы сами знаете, да, там, два сына первосвященника решили поддержать ковчег и пали замертво. Кто-то заглядывал в ковчег Господень, вы помните, да, и тоже падал. Ну, это когда ковчег был, кажется, в стране филистимской. Так что, что я могу подытожить, отвечая на вопрос Николая Сишкаралы, который ему как бы задали, попросили его спросить. Что ничего подобного из того, что подразумевалось в этих вопросах, тут, я скажу, в Библии можно не найти. Можно надумать, конечно. В принципе, эти вопросы были надуманы. На самом деле, говорю, здесь не написано. Во-первых, когда родился младенец? Далее. На какой день пришли волхвы? День или неделю, может и месяц? Об этом ничего не сказано. Но, судя по периоду в 2 года, можно понять, что пришли не сразу. Понимаете, да? Поэтому и вот, как говорится, чтобы не промахнуться, Ирод такой срок определил в 2 года. Ну это же, вы сами понимаете, 2 года в 33 дня никак не вписываются. Ну пусть там не 2 года, пусть год 8 месяцев, но я говорю, пусть 34 дня, но они в 33 не вписываются. А здесь все-таки упоминается о 2 годах. Еще что я хочу сказать. Библия не писалась так, как некоторые себе, может быть, надумали. Вот должна между апостолами четкая хронология, когда Иисус ходил, в какой город. Ни один там апостол не должен был написать, что он пошел в Иерихон, а оказалось, что не в Иерихон, а пошел в какую-нибудь там, ну, в Ниневию, да. Речь не идет о том, вот этой хронометрии, вот это вот точно, день в день, когда произошел, в какой день там пришли волхвы, когда они встретились с Иродом, да, через сколько там дней то произошло, когда в Египет. Этого, это не та Библия, которой кто-то хотел бы, чтобы она такая была. Никому эта хронология не нужна. Здесь про, между прочим, упоминается. Кто-то на что-то не обратил внимания, не посчитал это нужным. Кто-то, может быть, не запомнил всей этой хронологии. Никто не писал это под диктовку. Писалось в произвольной форме, когда речь шла об описании. Вот когда кто-то, что-то Христос говорил, да, вот какие-то были притчи, как он объяснял, вот тут надо было передать максимально точно. Но опять-таки, вот прочитайте Матфея, прочитайте Луку, прочитайте еще кого-либо, да, Иоанна, да, и вы посмотрите, что в одном месте написано там, Иисус через, на другой день пошел туда-туда. В другом Евангелии об этом же написано, через там 3 дня или 4 дня пошли туда. Так в одном месте на другой день, в другом месте через 3-4 дня. Но по прошествии времени, кто-то помнит там 3-4 вроде бы дня, и то он написал там или 3, или 4, я не помню уже, да, и в принципе я этому не придаю никогда значения. Для меня важно вот то, что называется истина. А вот то описание, где там стояли, что сидели, и сколько там людей рыбку-то и хлебы-то ели, да. Я вообще, так честно хочу сказать, даже не стараюсь запоминать, сколько было людей. А кто-то говорит, ты помнишь, они сидели или... Я говорю, знаете, да какая разница? Хоть стояли, хоть сидели. Чудо было, накормило Христос. А сколько было рыбок у того мальчика? Я говорю, не морочьте мне голову. Ни мальчиком, ни рыбками. Я уже не мальчик и вегетарианец. Все. Это я к тому говорю, что Библия так не писалась. То есть вот написано вот так, да? Как? Зачнет и родит. Вот зачнет и родит. Сегодня зачнет, завтра родит. Но мы-то понимаем. Здесь 9 месяцев. Там написано, вот это было, там пришли, ушли в Египет, там кто-то начинает сюда вписывать вот эти все события, которые никто и никогда и никак не докажет, что в 33 днях вот это все произошло, потому что вы видите ни дат, ни точных чисел, ни когда родился, ни когда пришли, ни когда ушли. Вы понимаете, да? И Ирод 2 года определил. Срок, ну, в пределах 2-летнего возраста всех уничтожить. Думаю, что ответил на вопрос. Дальше читаем следующий вопрос. Его задает Галина из Дегтярска. Саша, я вот все думаю. У Стефана, Иоанна Крестителя и у кое-каких других библейских персонажей не было семей, ни жен, ни детей, ни внуков. Они умирали молодыми. Они были рождены для страданий ради Христа? Вопрос как бы задается. Дальше. А у большинства сегодняшних верующих жизнь построена на создании семей, помощи детям, внукам, правнукам. А ведь когда человек не обременен семьей, ему намного легче наблюдать за собой, размышлять и побеждать один за другим свои грехи. Опять же, когда у человека есть рядом близкие, то он чувствует, что есть тренажер и может себя контролировать еще лучше, чем одинокий. Кому легче избавиться от грехов? Обремененному семьей или одинокому? А ведь все верующие разные. Кто-то учился в школе хорошо, кто-то плохо. Кто-то окончил институт, кто-то училище. А кто-то и школу прогулял, это я добавляю от себя уже. Прогуливал уроки вообще. А сегодня они все любят Господа. Ну, любят, не любят, я говорю, пришли, поверили в Бога, да. Тут уже вопрос такой, да. А человек искренне подходит к этому вопросу. Бог же видит его старания. Конечно, этот верующий может и не достичь состояния 144 тысяч, а будет уложен раньше, но он будет с Богом в вечности. Это я пока все читаю, да? Может быть такое, что люди пришли к Богу в одно время, а находятся на разных уровнях развития. Я говорю о людях, искренне любящих Бога. Бывают верующие слабые же и сильные, умные и не очень. И если они попадут в вечность, то будут ли на разных уровнях, ну, как бы находиться? Имеется в виду, на разных уровнях духовности. Это я прочитал все, что Галина написала. Теперь буду в порядке очередности отвечать на каждый отдельный вопрос из вот этой массы вопросов. Значит, Галина пишет, что у Стефана, Иоанна Крестителя и кое-каких других персонажей не было ни семей, ни жен, ни детей, ни внуков. Да, есть такие случаи в Библии, да, но о чем хочу сказать. Ну вот у Давида была теща, упоминание о теще идет. Вот не знаю, про жену нет разговора, про детей нет. Ну раз теща есть, сами понимаете, жена подразумевается уже. Ну и, наверное, дети были. То есть, что это не было правилом, что вот, ну, Павел вот был безбрачным, вы знаете, да? Но, опять-таки, он не делает такого ударения, что вот все верующие должны быть, как я. Он говорит, что лучше быть, как я, исходя из каких-то там своих духовных соображений, да? Но он тут же поправляется, как бы говорит, что, ну, один имеет такой дар, а другой иначе. Если кто-то там не выдает там дочь замуж, считая, что пусть Господу служит, то поступает, хочет выдать замуж, то поступает хорошо. А если то, решил не выдавать замуж, поступает лучше. То хорошо, то лучше. Разница вроде как бы есть, да? Но опять-таки, каждый поступает по удостоверению своего ума. То есть, что хочу сказать. Я, Галина, понимаю твой вопрос, почему ты так пишешь. Да, действительно, есть разница быть женатым или замужней, да. Я имею в виду в плане свободного времени, количество забот века сего. Действительно, разница довольно-таки существенная, да. Вот кто-то был неженатым, да, и не имел этих забот, служили Богу, служили людям, ну и погибали, да. Ну, кстати, за Стефана я не знаю, вот, женат был, не был, честно скажу. Если ты знаешь, ну, а я не знаю, так это я так с твоих слов, как говорится, читаю, да, как ты пишешь. Что я еще раз хочу сказать, что нету такого у Бога правила, что должны быть неженатыми. Хотя Павел пишет, последнее время и имеющие жены должны как не имеющие. Далее. Потерял жену, не ищи жену. То есть, ну, как бы, лучше оставаться одному, да? Есть такое написано. Но опять это не правило. Это как пожелание. Если люди начинают понимать, дошли до такого уровня духовности, что это становится понятным, то да, это будет хорошо. Кто к этому приходит, и с верою, с пониманием, чтобы потом не пришлось страдать, да, то, в принципе, они не потеряют, они больше смогут с Богом пообщаться, больше для людей могут послужить, могут что-то сделать, не будучи обремененными какими-то семейными узами, да. Дальше. Галина задает вопрос. Они были рождены для страданий ради Христа? Я говорю, нет. Ну, такого нет, что вот кто-то родился специально для страданий. Речь идет о том, что никто не рождается специально для страданий. Хотя Библия нам говорит, что человек рождается на страдания. Только, ну, вы понимаете, на страдания. Вот не воспитали родители, родители невоспитанные ума не дали, генетику плохую передали ребенку, да? Он тоже рождается на страдания, только это не ради Христа. А страдания из-за недостатка ума. Из-за неимения Бога. Человек рождается на страдания. То есть здесь и вражда, здесь и обман, здесь и наглость, здесь и хитрость, и коварство, и предательство, и что хочешь. И генетика, и дурное воспитание, и дурной нрав, который делает жизнь полной страданий. Если говорить страдания ради Христа, то опять-таки никто не рождается ради страданий специально. Человек рождается, чтобы как искры устремляться к Богу, чтобы познавать Бога, чтобы стремиться быть похожим на Него. Далее, кто достигает, ну так я уже буду говорить, особого уровня святости или праведности, да? Тот, который не просто, вот он свят, вот дома свят, вот сидит дома и свят. А человек, который проявляет инициативу, я имею в виду здоровую инициативу, и с мудростью говорит, да, о Христе, говорит о состоянии церкви, о несправедливости, которая происходит, о том, что верующий что-то не понимает. Вот тут начинаются, будем говорить, страдания. Но человек не родился для страданий, человек родился, чтобы быть правдивым, чтобы быть честным. А вот когда это проявляется, уже как следствие, да, появляются страдания. Но Он родился, он живет для того, чтобы уподобляться Христу, равняться на Христа и быть похожим на Него. Страдание – это уже последствия образа жизни. Кстати, хочу сказать, даже такое понятие, как праведность, святость, тоже довольно растяжимое. Вот кто-то хороший, добрый, как говорят, муху не обидит, да? Вот его никогда не гонят. Я не знаю, знаете ли вы таких, а я знаю, причем массу знаю, таких вот праведных, которые никогда не вступятся за Христа. Да, есть такие, извините, в кавычках праведные, которые всегда вступаются за Христа, кричат, шумят, базарят, что угодно делают. Потом они страдают, но я говорю, не за Христа. Они страдают, как я уже говорю, вы уже, наверное, привыкли к этому, от нехватки ума. Длинный язык, короткий ум. Но если мы мудро себя ведем, если мы мудро говорим, если у нас нет страха перед людьми, я не говорю, что надо дерзким быть, нет. Не надо быть дерзким, не надо дерзить, не надо наглеть. Но и страха не должно быть. Имеет право человек вступиться за истину. Имеет право сказать, иногда этого требует обстоятельства. Я в общем говорю, а не о том, что везде всегда нужно вот лезть, попад не в попад. Надо действительно иметь мудрость большую, чтобы знать, как, что, когда, при ком, что сказать. Далее Галина пишет. У большинства сегодняшних верующих жизнь построена на создании семей, помощи детям, внукам, правнукам. А ведь когда человек не обремененный семьей, ему же намного легче наблюдать за собой, размышлять, побеждать один за другим свои грехи. Действительно, Галина, что если человек не обременен семьей, то у него больше времени поразмыслить, почитать, вникнуть, за собой наблюдать. Нет того, кого надо накормить, нет того, кого с работы тоже пригласить накормить, на работу встать раньше, отправить, в течение дня наварить, постирать, погладить, пропылесосить, теплиться там еще где-то, да? Действительно, человек, не обремененный семьей, он больше может размышлять и побеждать свои грехи. Но опять теперь, что хочу сказать. Вот вроде бы так лучше. Ну, я говорю, почему вроде бы. С точки зрения Павла, это не вроде бы, а действительно лучше. Почему Павел и избрал такой путь и говорит, что и для нас это было бы лучше. Но он говорит, дарование-то у нас, характеры у нас, плоть у нас у всех разная. Ну, я простой пример приведу. Вот есть верующий. Я говорю верующий, в смысле, что он уже пришел к Богу, ходит в церковь там, или пусть не в церковь, но все равно уже читает, общается с какими-то верующими, да. Ему сказать, что ему не надо жениться или ей не надо выходить замуж, вот если этот человек, ну, извините, вот такая физиология, может быть, был какой-то образ жизни до уверования. Может, похоть уже такая, извините, разнузданная. У него, как говорится, извините, ему ну, плохо, если нету рядом второго человека противоположного пола. Так я задаю вопрос. Ему еще, как говорится, там, я не знаю, еще какие есть грехи у него, да, я в общем говорю, бороться. Но если это порок у него доминирует, если он им заражен, то чем он пойдет, как говорится, на сторону, налево или направо, да, то пусть лучше женится. Ну, мы говорим, ну он же будет обременен семьей. Я говорю, хорошо. А если он не обременен семьей, а обременен похотью, так я хочу сказать, он еще не дошел до того, как ее победить. Далее, если мы ему скажем, что через познание, я вам хочу сказать, может он на таком уровне, что познание ему не так легко дастся, и это не так быстро произойдет.
За это время он ни один раз и не два, если подвернется случай, сатана позаботится. Он ни один и не два раза может согрешить. Я уже так говорю. Ни один и не два. Может, и не 10, и не 20. Может, будет втайне грешить. Так я задаю вопрос. Может быть, лучше жениться? Или лучше выйти замуж? Это я к тому говорю, что нельзя однозначно такие вопросы рассматривать. Да, с одной стороны, не обременен семьей больше времени, а с другой стороны, не обременен семьей и приспичило, извините, что так говорю, да, жены нет или мужа нет. Так я хочу сказать, вы думаете, он о Боге будет думать? Нет. Если человек духовный, который без забот, не порабощен, без забот семейных, не порабощен какими-то другими похотями, ну, типа сексуальной, то, конечно, он время свободное посвятит духовным вещам. А если человек еще не духовный, и ему сказать, что жениться уже не надо последнее время, понимаете, да? Мы его можем подтолкнуть к греху. Это то же самое, как вот у католической церкви объявили целибат. Хочет этот человек, будучи ксензом, да, или не хочет, его никто не спрашивает. Он хочет, он даже, может, имеет потребность в жене. Но ему, и он хочет быть и ксензом, и хочет жениться. Но закон таков, если ты ксенз, то жениться не будешь, целибат. Ну, дальше что? Гомосексуализм. Знаете, как иногда говорят, шутят. Там. Что ксенз говорит, у нас вот ксензы все вот, это не женатые. Ну так, как, знаете, преимущество. А кто-то стоит, я не знаю, не помню, там это или православный, или еще кто-то, да. Да, говорит, вы не женаты, но всегда у вас молоденькие горничные. А сейчас бы добавили, еще и детки маленькие почему-то к вам в дом приводятся. И я говорю, вот это проблема греха в католической церкви, когда ксензы обвиняются в сексуальных домогательствах к детям. Дальше. Похождение налево. Внебрачные дети. Гомосексуализм. Даже и, извините, ВИЧ-инфекция. Я говорю, неправильно вопрос так ставить. Было бы так. Можешь оставаться безбрачным, оставайся. Только взвесь, пожалуйста, все за и все против. Не можешь, женись обязательно. Потому что будет хуже, чем если бы ты женился. Из двух зол выбери меньшее. Поэтому, если говорить и о нас, верующих, да, если мы духовные и не обременены, ну, я имею в виду духовные не в смысле уже там потолка достигли, а ну, можем, как говорится, совладать своей натурой, да, то я говорю, что мы, в принципе, можем быть и безбрачными, и действительно больше посвятили бы жизни своей, времени своего, сил, здоровья, да, Богу и людям. Если еще мы не настолько духовные и какие-то плотские похоти нас порабощают, в данном случае, как говорится, интимная близость, как потребность у кого-то есть, да, то я говорю, что пусть лучше женится, пусть лучше выйдет замуж, и никто не вправе навязывать кому-то что-то вот в плане безбрачия. Помните, да, Павел пишет, последние дни явятся наглые ругатели, помните, да, которые будут запрещать вступать в брак. Это же вот исходя из Павловых рассуждений. Все должны быть безбрачны. А потом все на стороне, ну все будут на стороне ходить. На сторону ходить. Блудить. Поэтому не может быть шаблона. Дальше. Галина пишет, опять, когда у человека есть рядом близкие, то он чувствует, что есть тренажер и может себя контролировать еще лучше, чем одинокий. Я еще такой момент хотел бы затронуть по поводу этого. Вот обратите внимание, вот когда нету семьи, можно думать, что вообще я святой. Почему? Ну, кто-то скажет, ну, есть же люди провоцируют на стороне, не обязательно, чтобы это в семье происходило. А я вам скажу, что да, и на стороне кое-кого задевает, и достаточно сильно, да. А бывает такое. Ну, кто-то что-то сказал на меня, ну и пусть говорит. У меня нету с этим человеком ничего общего, ни семьи, ни кошелька, ни детей, ни имущества. Ну, пусть говорит, я все равно знаю, что вот я тут постоял сейчас, послушал, до свидания, пошел, ушел и все. А вот в семье такого не... ты никуда не денешься. Тут все настолько переплетено, что все человеческие пороки вылезут. Вот, будем говорить, небрачному, вроде бы больше времени размышлять, но у него нету столь близкого опыта, то есть нету вот этой горячей точки на территории его. И он может думать, что если я того и того переношу, а я его переношу только по той причине, что у меня с ними ничего общего нет. Я знаю, что уйду, я не собираюсь с ним спорить, доказывать, пусть идет. А вот жена или муж никуда не уйдет. А вот дети, если они еще там в таком возрасте, что должны жить с родителями, никуда не уйдут. И ты никуда не уйдешь. А тут, как говорится, говорят то же самое, да говорят родные, да говорят да близкие, да тех, кого я содержу, может быть, да? Или тех, о ком я забочусь, кормлю, пою, одеваю, глажу, стираю, да? Вот это больно. Так я вам хочу сказать, вот видите, палка с двумя концами. С одной стороны, вроде бы легче читать и избавляться от грехов. А с другой стороны, нету тренажерного зала, где мышцы духовные качать. Далее, нету семьи. Как, кому вы объясните, вот как надо жить, как надо строить отношения, что хорошо, что плохо? Как это можно объяснить, не имея семьи? Да даже не имея семьи, кто-то будет кому-то рассказывать, а ему скажут. Ты замужем? Или ей? Или жена? Нет. Вот когда женишься, выйдешь замуж, будут дети, вот тогда будешь рассказывать. Все, разговор окончился, тебя слушать никто не будет. Нигде так не познаешь все законы добра и зла, нигде так тесно с этим не переплетешься, как в семье. Нигде не увидишь себя лучше под микроскопом электронным, как в семье. Именно никто тебя так никогда не достанет, как в семье. Чужой так не может достать, хотя, может, скажет горше, чем кто-то из своих близких. Ведь неспроста же, Христос сказал, и враги ему домашние его. Самые большие враги-то там. Не потому, что они самые большие по размеру, а потому, что для нас, чем роднее, тем больнее, а значит и больше враг. Мы более болезненно реагируем на все это. Поэтому так сказать, нет семьи – хорошо. Для духовного человека, если есть семья и там свои трения, тоже хорошо. Может, даже и лучше для кого-то. Но, опять-таки, говорю, нельзя сказать одного правила для всех, что лучше. Кому-то, может, действительно лучше было бы одному. А учитывая вообще, что люди в основном не находят общий язык и ругаются, то я вам скажу, что если бы человек сам осознал, что он много чего еще не знает, не готов переносить все тяготы и лишения семейной жизни, то было бы лучше сказать, что буду как Павел. Но опять-таки, быть как Павел не женатым, но не быть как Павел по уму, то я вам хочу сказать, если нет ума Павлова, то и не получится быть не женатым и не блудливым. Тут, понимаете, тоже все взаимосвязано, причем очень и очень. Дальше. Галина пишет. Все верующие разные. Действительно, да, двух одинаковых нет. Кто-то учился в школе хорошо, а кто-то плохо. Кто-то окончил институт, кто-то училище. Точно. У кого-то склад ума такой, знаете, ученый, а у кого-то вообще, я говорю, тугодум. И действительно, бывает и тот, и другой приходит к Богу. Иногда говорят, вот, ну тебе хорошо, ты хорошо учился, там, а тебе плохо, ну вот, а мне плохо, я плохо учился. А теперь вот мы пришли к Богу, вот видишь, тебе быстро открылось, а мне нет. Вы знаете, здесь тоже нельзя сказать ничего однозначно. Кому лучше? Вот человек, который плохо учился и не имеет каких-то выдающихся способностей. Если он, ну, хотя бы более-менее духовный, у него не будет причины гордиться, в принципе, и нечем гордиться. Его меньше будет заносить на поворотах. Мое наблюдение по жизни. Вот кто более талантливее, кто более образованнее, а не дай бог еще был начальником всю жизнь, то он и на пенсии, как вроде сидит в кабинете министра. У него интонация, у него взгляд, он все знает, он там всем дает приказания, все должны делать как он ни в чем не ошибается, он все понимает. И он уже всех, как говорят, задолбал своим министерским портфелем. То есть, я хочу сказать, есть талант, есть очень большие предпосылки возгордиться. Вот смотрите, самый талантливый, от дня сотворения Люцифер, да? Заметьте, кто на небе поднял мятеж? Ну, был бы самый-самый-самый какой-то там низкий, да? Нет, самый-самый-самый высокий. Самый-самый мудрый, венец совершенства, оказался недовольным. Поэтому, если говорить, да, мы все разного интеллекта, склада ума, способностей, да, соображения у всех разные. Но опять-таки хочу сказать, что везде есть плюсы, везде есть минусы. Кто плохо учился, кто не столь образованный, не красноречивый, гордиться нечем, больше, как говорится, есть предпосылок для кротости, для смирения. Но, если он не будет расти, у него для зависти будет много предпосылок. Обижаться будет. Все меня за дурака считают. Может, его никто и не считает. Может, ему тактично намекнули, что давай лучше ничего не говори. Ну, потому что не упопад. Ах, так ты умный, а я дурак. Знаете, как вот у людей есть такое желание поговорить. Но у того, кто способный, да, вот он может, имеет для этого все, как говорится, предпосылки, чтобы гордиться. Может гордиться. И дальше Галина пишет. Они все любят Господа, да, все пришли к Господу. И Библия, и борьба с грехом, одним дается легко, а другим тяжелее. Точно так. Кто более духовный и рассудительный, тот тому легче. Он стоит, как бы, будем говорить, вроде забег для всех один, но стоит уже где-то далеко впереди. Более чувственный, уже, как говорится, волею случая оказывается стоит дальше. Одному легче будет даваться бег, зато гордыня быстрее будет приходить и может не добежать до финиша. Этот может дольше бежать, медленнее бежать, но не возгордиться. И, кстати, хочу сказать, что есть еще и такие моменты, на которые нельзя сбрасывать со счетов. Кому много дано, с того больше и спросится. Что то, за что мне Бог может вменить вину, да, кому-то из вас Бог никогда вообще об этом и не предъявит никаких обвинений. Вы понимаете? Поэтому если сказать так, что, ну, он впереди стоит, я вам хочу сказать, помните притчу. Один с утра на работу нанялся, другой в обед пришел, а третий там пришли вообще вечером. Хозяин сказал, всем будет зарплата одинакова. спасен будет. И вот этот самый, будем говорить, отсталый, может спастись, если он на своем уровне, сколько ему открыто. То есть, заметьте, открыто, это не то, что вот я ему открываю, до него не доходит. Все, тебе открыто, тебе, значит, как говорится, в осуждении это будет. Вы знаете, вы можете мне говорить что угодно. Но если я там, ну, действительно не дерзю вам, да, если я не противлюсь вам, действительно не доходит до меня. Мне это не будет в укор, не будет этого осуждения. Я с этим могу спастись, если в остальном, что мне открыто, я по отношению к Богу и к Слову Его поступаю честно и благородно. А вот у того, кому больше открыто, я вам скажу, у него уйма всяких мелких деталей, и если даже вот так вот сказать, что кому меньше бежать на дистанции, вы тоже поймите, это такой разговор, довольно-таки риторический такой, знаете, ну, здесь нельзя вот все так вот все четко, ну вот как я сказал, вот так все расставить. Ага, более духовный ему меньше бежать. Более духовному бежать, может, придется еще большую дистанцию, потому что он больше знает. Тому, кто меньше знает, ему придется, может быть, труднее бежать, но дистанция у него сократится, да и спрос будет другой. При условии, что мы не лукавим, не уклоняемся от исполнения Слова Божия в том разрезе, как нам оно открыто. И дальше Галина пишет. Даже кому это дается тяжело, а человек искренне подходит к этому вопросу. Бог же видит его старания, да. Что и приложенные усилия будут оценены. То есть я пример такой приведу. Может быть, ну, людям таким духовным, рассудительным, от рождения или воспитания такое имели, да? Ему так он сел, поразмыслил, понял и, как говорится, быстренько оставил что-то. А у другого нет такого размышления, да? Далее, он отягощен вот этим бременем плотских пороков. Но он изо всех сил старался. И копался, и читал, и вникал, и молился, и бодрствовал, чаще срывался. Но для него это были неимоверные усилия. Так я задаю вопрос, кто больше подвиг совершил? То есть, я это к чему говорю? Вот этот стих, знаете, да, «Мои мысли не ваши мысли». «Как небо высоко над землей, так мои мысли ваши». Вот мыслей ваших. То есть, вот мы вот так думаем, да, вот тому легче, тому труднее, тому бежать больше, этому меньше. А вот исходя из того, что я вам сейчас рассказал, я думаю, вы понимаете, насколько все это относительно. Кому много дано, с того больше спросится. Кому меньше дано, с того меньше спросится. Кому больше открыто, больше будет отвечать. Кому меньше, меньше будет отвечать. Далее, перед кем больше открыто, тут я вам хочу сказать честно, дистанция увеличивается. Чем дальше видишь, тем дальше понимаешь, тем расстояние пробежки твоей увеличивается. И кто-то на своем уровне хотя бы победит курево, пьянку, там, блуд победит. А я, может быть, как говорится, и стараться не старался, у меня этого не было. А я не сумею победить себе легенькую обиду, которую, допустим, знаю, что есть. Ну, я считаю, она же не такая, как у кого-то там, да? Я из-за этого могу погибнуть, потому что для меня это сегодня материал прошлого урока, который нам Бог преподавал. Сегодня я должен, как говорится, уметь этот материал применить в действии, в решении задач, примеров. А мне, я себе считаю, что я же лучше всех. Я из-за этого могу погибнуть. Так что, вы понимаете, да? Вот я сейчас вспомнил там про семью, да, вот одинокому быть или это... И детей много или мало иметь, кто-то скажет, ну надо так умеренно, разумно. Я согласен с этим. А вот Павел пишет про некоторых жен верующих. Желаю, чтобы жены, там, сестры выходили замуж, рожали детей. Не родили ребенка, а рожали детей, знаете, вот как будто бы постоянно. Зачем? А вот замуж не выходит, а вот детей нету, а вот сидят с бабушками на скамейках, перемывают косточки, семечки лузгают, да? А кто к кому ходит? И что это за мужик утром от нее вышел, или от него женщина какая-то оглядывалась, да? А кто кого любит, а кто с кем как живет, а у кого лады, а в кого не лады. Так вот Павел говорит, вот исходя из того, что если вот такой нрав, пусть выходят замуж, пусть рожают кучу детей, чтобы были с утра до вечера заняты воспитанием детей. То есть обратите внимание, если, может я немножко утрирую, да, ну я суть хочу сказать, да, там не обязательно в каждом слове, я тут уже буду вот так, знаете, щепетильно каждое слово тут выверять. Мне мысль надо передать. Так я говорю, что пусть бы занималась детьми. Пусть бы варила, парила. Читать она не будет. А сплетни нравятся. А вот из-за детей некогда будет. Да и муж, может быть, что-нибудь скажет. Так заметьте, рожать, пусть рожают детей. Так тут же, наверное, и семейные интимные отношения будут, как рожать детей и не жить, да? То есть, обратите внимание, я к чему это говорю, что, видите как, даже, говорит, пусть рожают, вот так, определенная категория, пусть уходят замуж и рожают детей. По-другому у них не получится спастись, я имею в виду. Дальше. Конечно, этот верующий может и не достичь состояния 144 тысяч. А будет уложен раньше, но он будет с Богом в вечности. Как бы вопрос задается. Да, действительно, может быть в вечности, может не достигнуть состояния 144 тысяч, может не будет столь духовным, но на том уровне будет искренним и честным. Он может спастись и быть в вечности. Кстати, хочу сказать просто, исходя из своих, уже будем говорить, размышлений и соображений. У меня нет такого, знаете, вот мне надо войти в 144 тысячи, вот я должен быть таким-то, таким-то, на небе занять такую-то ступеньку в иерархической лестнице. Для меня просто, я говорю, вы знаете, как я уже говорил как-то, последним ползком на четвереньках перебраться через порог Царства Небесного. Все. Мне не обязательно быть в Небесном Иерусалиме. Да, есть такое, хотелось бы так встретиться, обнять, ну, по-человечески, да, Иисуса, Бога, если бы это было возможно, да, сказать спасибо, что вы и есть, да. Ну, я не буду тут под ногами путаться, где-нибудь огородик себе заведу, там, ноги свешу где-нибудь на Дальнем Востоке в океан, или в озеро, потому что морей не будет и океанов не будет, да. То есть, я не ставлю перед собой такие задачи. Хотя это вовсе не говорит, что, ну, раз такие задачи, то, ну, будем так, шаляй-валяй, да? Нет, я тоже так не собираюсь, потому что, знаете, планку лучше ставить повыше, чтобы ее перепрыгнуть. Чтобы, если перепрыгивать пропасть, отделяющую эту жизнь от вечности, то надо перепрыгнуть с лихвой с запасом, а вдруг чуть не допрыгну. Будет запасик, так все-таки не сорвусь в пропасть. Дальше Галина пишет. Бывают верующие слабые и сильные. Да, действительно, бывают такие. Умные не очень. Да, действительно, такие. И последний вопрос. Если они попадут в вечность, то будут на разных уровнях. Точно так. Вот с каким умом, с каким характером мы умрем или удостоимся, ну, встретить Христа, может быть, живыми, если кто-то удостоится, да? Вот нас, если туда возьмут, ровно на том уровне ума, характера, любви, добра, на котором наша земная жизнь окончилась. Умнее ничуть не станем при прохождении атмосферы космического пространства, прежде чем попадем в какие-то вечные райские космические обители. Это я к чему говорю? Ну, кто-то скажет, ну, опять несправедливость. Ну, я говорю, при чем несправедливость? Ну, если бы на разном уровне, ну, один более, ревностно исследовал Писание, более спрашивал, копался, делал, применял, падал, вставал, а другой в развалочку. Почему несправедливо? Но если тот, который на более духовном уровне будет насмехаться, будет над этим, то я хочу сказать, за это вообще может не попасть. А тот, который на нижнем будет завидовать, вот вам хорошо, ты там около Христа, там еще что-то, он тоже туда не попадет. Так что, думаю, один-один, если говорить о футболе, да, или о хоккее, один-один. Каждый на каком уровне находится, это уровень, который он сам себе определил. Да, там есть и родители что-то не додали, не воспитали и так далее и тому подобное, да. Есть и такие моменты, но опять-таки, Бог здесь ни при чем. И тот, кто кого обогнал в духовности, тоже ни при чем. Ну, а родители винить, ну, тоже нельзя. Ну, их тоже, наверное, не воспитывали. И мы должны это понимать. Мы все будем на разном уровне. Но, если попадем туда, мы можем, ну, ускорить свое развитие. Можем медленнее развиваться. Но вечная жизнь будет обеспечена всем. В связи с тем, что будет разный уровень, помните, я как-то читал одну выдержку Эллен Уайт, «Вечная потеря» называется. В каком плане потеря? Да нет, к дереву жизни в раю доступ будет у всех одинаковый, без ограничений. А вот, общаясь со Христом, познавая мудрость, некоторые люди будут понимать, о чем он говорит, и будут внутренне радоваться и восхищаться, и осознавать, о чем речь идет. Другие будут улыбаться, могут еще не созрели и не могут разделить ту радость, которую будут разделять более духовные люди. Поэтому да, мы будем все на разных уровнях. Но тем не менее, это не говорит о том, что кто-то будет несчастным. Несчастный может быть только от зависти, от обиды. А таких несчастных туда не возьмут. Все, на сегодня закончено наше общение. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующей встречи, которая будет у нас завтра. Как всегда, вы знаете время. Еще раз, всего хорошего, оставайтесь с Богом.